Я хотел бы, с вашего позволения, закончить послание к Филимону, уже последний этап, последний абзац этой части, этого письма, этого достаточно интересного, полезного, назидательного сюжета из Божьей книги, которое, может быть, те, кто в записи нас будут слушать, почувствуют, что зачем мы об этом вообще говорим, нужно, может быть, дать какие-то пошаговые рекомендации тому, как действовать в обществе, как сохранять баланс между крайностями, не впадать в отчаяние, не быть беспечным. Возможно, мы это сделаем попозже. Может быть, для кого-то это уже будет не актуально, но я хочу, чтобы мы уповали на Божью милость, что это слово, в котором мы видим сюжет отношений между христианином, господином, прямо скажу, рабовладельцем, того времени, это абсолютно нормально, и его беглым рабом, который по Божьему провидению оказался в руках Павла, который привел Анисима ко Христу, и он возвращает его обратно. Это письмо, оно обращено лично к Филимону, к его жене, к его сыну и к церкви. И цель Павла была в том, чтобы научить церковь христианскому прощению. Возможно, до этого момента Филимон никогда не испытывал каких-то эмоциональных потрясений. Все было гладко, ровно, все его слушали, все было хорошо. И здесь у этого влиятельного, богатого человека, в доме которого собиралась церковь, ему нужно было правильно отреагировать. И забегая, может быть, немножечко наперед, я хочу сказать, что по ощущению этого письма Филимон простил его. Если бы не простил, вряд ли бы Дух Святой захотел бы, чтобы это письмо с многоточием осталось как бы вдохновенной книгой, научающей прощению, в котором, в конце концов, прощения не было. Поскольку оно является Словом Божьим, результат был положительным. Давайте мы прочитаем снова все это небольшое послание, это письмо, и остановимся в размышлении на нашем отрывке, который сегодня будет перед нами. Итак, послание Филимону. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы вместо тебя он послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что и ты самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, знаю, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую тебя, Епафрас, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои, благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Я хочу очень кратенько, чтобы мы видели целостность учения или наставления о христианском прощении, вспомнили немножечко предыдущие темы. Я не буду ничего комментировать, просто те, кто не успел записать, возможно, или освежить в памяти, Для того, чтобы прощать, должно быть основание. И мы видели в самой первой проповеди из нашего текста, это шесть ключевых таких позиций, где должно быть, лежать в основе способность прощать. Первое – это любовь или иметь. Помните, ключевое слово Павел говорил. «Я знаю, ты имеешь, у тебя есть». И вот что было. Это иметь любовь к Господу Иисусу Христу, если касательно нас. Во-вторых, иметь веру в Господа Иисуса Христа, в Его Слово, в Его авторитет, в Его повеление. По горизонтали иметь любовь к ближним, потому что мы не можем говорить, что мы любим Бога, ближних своих не любим. Это противоречие. Поэтому следующее – иметь доверие к ближним. Понимать, что человек может 7 раз ошибаться, падать, быть или медленно изменяться, медленно духовно расти. Всегда ожидать, что человек достигнет той желанной цели. Пятое – иметь общность веры. Христианин – это не самоизолированный человек, но он живет в теле Господнем, он разделяет общую веру. Иметь дух миротворца, то есть быть настроенным на то, что я готов страдать. Вот это основание. Без него практическое действие невозможно. Если это есть, и Павел говорит, Филимон, у тебя это есть, теперь он показывает, как прощать, как оно должно выражаться практически. Первое, должно быть естественно, без внешнего давления. Ты сам должен прийти к этому. Почему? Потому что ты прощен. Я тебе могу помочь кое-что объяснить, но я не хочу толкать тебя или давить. Ты сам должен это сделать. Второе, прощай с любовью. Третье, прощать с полным принятием. Мы говорили об условностях полного принятия. Если та сторона, она реально осознает свой грех, вину, готова понести наказание, и видны плоды покаяния, тогда есть полное принятие. И последнее, то, что мы видели в нашем тексте, прощать с готовностью нести убытки. Даже если человек очень много согрешил или что-то такое сделал, где нанес какой-то моральный ущерб или финансовый, материальный, чтобы была готовность просто это покрыть и забыть. В последнем разделе, с 20 стиха, апостол Павел показывает или акцентирует внимание на том, зачем прощать. Или важность прощения. Это то, что мотивирует человека к тому, чтобы прощать. Можно быть верующим человеком, прощенным, иметь любовь, иметь основания для прощения. Можно без давления решать эти вопросы. Но вот это вот топливо, которое постоянно будет подпитывать человека, понимая, в чем все-таки важность прощения. Если бы Филимон жил один, вот он уверовал, и он живет один, и против него кто-то ему причинил, тот же Анисим причинил ему какую-то боль и страдание. Он внутри себя переваривает, соглашается, не соглашается, как он реагирует. Возможно, это было бы чисто индивидуально. Но здесь Павел показывает, Филимон, ты не один. На тебя смотрит твоя жена, твой сын, церковь и многие другие братья. Поэтому ты должен понимать, в чем важность прощения или зачем прощать. Ответ, чтобы быть полезным для Господа. Вот начало. 20 стих, первая часть. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе». Я посмотрел в оригинал, слово «воспользоваться» очень интересно. Корень этого слова – то же самое слово, что и имя Анисим. Польза. Востребованность, полезность. Все то, что приносит какое-то благо. Возможно, Павел здесь намекает, используя это слово, для того, чтобы сейчас Филимон почувствовал, что Павел обращается к нему и говорит: «Побудь Онисимом для меня, стань для меня полезным». Я вот здесь долго размышлял над этим. Знаете, что я заметил? Снова и снова напряжение быть полезным Господу или быть бесполезным Господу. Я пересмотрел некоторые тексты в Ветхом Завете, я увидел отрицательную такую картинку, когда друзья Иова пришли его поддержать, помните? Сначала они сидели, плакали с ним, смотрели на его разрушающееся тело. Возможно, они сделали какой-то смелый шаг, когда сидели возле прокаженного человека, рискуя заразиться от него. Потом, когда у них слезы высохли, когда их эмоции немножечко улеглись, они стали его лечить. В прямом смысле слова. Ставить ему диагноз и корректировать его к пути исцеления. И на одном из этапов, когда он понял, что они не угадали, вот 13 глава, 4 стих, о каждом из них он говорит: «Вы бесполезные врачи. Вы ко мне пришли с поломанным градусником. Вы хотите узнать температуру? Ваш градусник не работает, там ртути нет». Или если это был тогда электронный градусник, там нет батарейки. «Вы пришли мне давление проверить? Ваша груша это не качает. Вы не можете увидеть реально, что у меня происходит. При всем этом вы даете мне какой-то совет». Вот это он уловил, это бесполезность. То, что вы делаете, это не имеет никакого смысла, ни цели, ни пользы. Об этом можно говорить очень много, когда людям дарят бесполезные подарки. Когда в Крыму можно иногда увидеть на лоджии у кого-то стоят годами лыжи. Я не знаю, может быть, на Ангарский перевал ездят когда-то или на Ипетри, но странно выглядит, когда лысый расческу носят в кармане. Подарите беззубому зубную щетку на день рождения. Вот это те вещи, которые бесполезны в данном случае. Хотя это сама по себе вещь может быть очень полезна. Я еще обратил внимание в Новом Завете один текст о этой полезности. Давайте мы прочитаем 2 Тимофею, 2 глава, с 19 стиха. Послушайте. Тот же Павел пишет: «Твердое основание Божье стоит, имея печать свою. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении». Вот посмотрите. Образно говоря, Павел показывает: вот церковь. Вот церковь. И в церкви есть люди разного уровня. Речь не идет о том, что золото лучше, чем глина в данном случае. Потому что глиняный сосуд может быть в употреблении, а золото может лежать, упаковано и где-то спрятано. Это разнообразие. Но вот на что Павел акцентирует внимание. 21 стих. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом или предметом в чести, освященным», и вот это слово, «благопотребным», буквально «полезным». Владыке, годным или приготовленным на всякое доброе дело. Почему Павел об этом пишет? Потому что контекст этого послания заставляет нас чуть-чуть под другим углом зрения посмотреть. В жизни Павла, в его команде были люди, которые на каком-то этапе оказались негодными. Сами по себе, возможно, они были неплохие ораторы, это были люди в церкви, это были люди, которые каким-то образом когда-то на что-то влияли. В этом же послании, 2 глава, 17-18 стих. Посмотрите, как Павел с болью в сердце говорит, и в то же самое время с таким переживанием. Он говорит: «Слово их, как рак, подобно как рак, будет распространяться». И он называет имена. Таковы имена Филит, которые отступили от веры, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. эти люди перестали быть полезными, стали быть опасными. И еще в этом же послании, если чуть-чуть назад вернуться, 1 глава, 15 стих. «Ты знаешь, что все ассирийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Тогда, когда Павлу нужна была опора на них, на этих братьев, они его оставили. Мы не знаем причин. Мы не знаем какого-то контекста. Одно можно сказать, что они перестали быть полезными, годными. Павел очень сильно переживал, что когда он уйдет, рыхлые отношения внутри команды, они могут приостановить движение церкви. Вот почему в этом же послании Павел говорит Тимофею, мы на лидерском, кстати, очень много акцентировали внимание на начало второй главы, где Павел говорит: «Укрепляйся Господом, силой Его, могуществом Христа, благодатью Христа», обращаясь к Тимофею, «и найди верных», или «найди полезных», «найди преданных», которые были бы способны других научить. Что-то похожее Павел говорит Филимону. «Филимон, я хочу, чтобы ты был полезным». Вот то, что сейчас в твоей жизни происходит, это тест. Это тест на твою адекватность. Для того, чтобы ты внутри увидел себя, возрожденный ты или невозрожденный. Потому что когда вокруг тебя все рабы по хлопку твоему вставали, отдавали тебе честь, делали все, что ты говорил, работали без обеда, может быть, или еще что-то такое, все у тебя было гладко построено, красиво, и ты ни в чем не имел нужды. Когда ты пережил оскорбление, возможно, публичное, возможно, повторюсь, Анисим оскорбил твою жену, ты должен простить. Я возвращаю тебе этого человека. Возвращаю как христианина, как брата. Пусть церковь увидит, как прощать и зачем прощать. Быть полезным. Вот три вещи полезности мы поговорим в нашем таком коротком завершении этого отрывка. Первое. Быть полезным эмоционально. Вот что Павел говорит. «Успокой мое сердце». Дословно, «успокой мои внутренности». Все, что у меня есть, мои эмоции, мои чувства, мои переживания о тебе, о церкви, дай мне, чтобы эта натянутая струна немножечко расслабилась. Я хочу быть уверенным. В чем переживания Павла здесь могли быть? Это мог бы быть принцип домино. Если Филимон не прощает, он вызывает внутри церкви серьезнейшее напряжение. Люди его уровня, богатые, обеспеченные, которые имеют какое-то влияние над кем-то, возможно, в этой иерархии, над женами, над детьми и какими-то работниками, почувствовали преимущество не прощать, а требовать, давить, изгонять или еще чего-нибудь. И Павел переживал. Это было бы ужасным детонатором внутри самой церкви и ужасным свидетельством вокруг церкви. Успокой мое сердце. Твоя полезность в данном случае, я хочу, чтобы была направлена на атмосферу моего сердца. Я подумал, что Павел, возможно, тоже косвенно говорит: «Филимон, если ты не простишь Анисима, где гарантия, что ты когда-нибудь простишь меня? Где гарантия, что ты сможешь снизойти к кому-нибудь другому? Этой гарантии нет. И я хочу, чтобы ты успокоил мое сердце. Стань полезным в вопросе самой атмосферы». Помните, мы тоже не раз говорили о том, когда, не знаю, может быть, мне чаще доводилось быть в церквях, где оказываешься в собрании первый раз, и ты понимаешь, что что-то здесь не так. Эмоционально чувствуешь, что здесь люди, возможно, во вражде. Возможно, разделены на какие-то кланы. Возможно, вот-вот будет разделение. Возможно, будет что-то так, или уже что-то такое происходит, хотя ты ничего не знаешь, тебе никто ничего не говорил. Сам эмоциональный дух, он ощущается. И с другой стороны, Кстати, комплимент в наш адрес или в адрес нашей общины. Люди, которые приезжают на лето, там один-два раза побывают в собрании, ничего не знают, а многих из нас говорят: слушайте, как в семье побывал. Люди подошли, узнали откуда, что, как, приглашают в гости. Вижу, как вы между собой общаетесь, заканчивается собрание, вы не разбегаетесь, вас еще нужно просить, чтобы вы уходили на улицу, люди общаются долго. Это о чем-то говорит. Они видят настроение, видят глаза, видят реакцию, видят то, как все это происходит. Вот о чем Павел переживает. Будь полезным в этом вопросе. Мы думаем, что это такая вещь для психологов, да, пусть занимаются с эмоциями. Но наш разум, наши чувства, наши эмоции – это целая часть личности человека, которая проявляет себя. Второе. Быть полезным материально. 22 стих, я немножечко перепрыгиваю. Павел говорит: я надеюсь на послушание твое, если вернуться к 21-му. Знаю, что ты сделаешь. Более, нежели говорю. И вот 22 стих. Вместе с этим приготовь для меня помещение. Очень необычное Павла действие. Я приду к тебе. Я к тебе приду. Если Филимон не прощает, чисто по-человечески рассуждаю, вряд ли бы Павел пришел. Если бы пришел, возможно, только лишь для того, чтобы помочь ему простить. Я вам приведу одну иллюстрацию, в чем вот полезность эмоциональное, которое влияет на материальную или возможность контактировать. Если мы эмоционально близки друг к другу и прощаем, и сердце способно вмещать других людей, вы знаете, физическая дистанция сокращается. И наоборот, когда человек колючий, злой, постоянно недовольный, раздражительный, не способный прощать, вот от таких людей держится подальше. Еще до того, когда книга Филимона или послание к Филимону стало для меня чем-то таким наглядным пособием о прощении, я уже на практике испытал что-то подобное, говоря в этом пункте. Я оказался в таком треугольнике в отношениях между братьями, где братьями во Христе, где один брат много лет негодует на другого брата. При упоминании имени того брата, хотя я знаю, что тот тому ничего не сделал, чтобы была такая реакция, она абсолютно незаслуженная. И этот человек не признается, почему он так реагирует. Вот просто какая-то плотская предвзятость. И я, когда приезжал в тот город, я останавливался у этого брата, который негодовал на того. И я испытывал дискомфорт. Я не знал, что с этим делать до определенного момента. Я сам перестал посещать этого человека, хотя мне нужна была, допустим, где-то остановка, чтобы переночевать. Я ищу какие-то другие варианты. Понимаете, в чем полезность? Ваша личность, она влияет на то, что вы имеете. Возможно, у вас есть деньги, но если вы внутри не прощающий человек, сложный сам по себе в конструкции, вряд ли к вам кто-то будет обращаться за материальной помощью. Вряд ли к вам кто-то попросится переночевать. А если уж такое случится, то люди натерпятся такого напряжения и ужаса, когда ваш каждый взгляд будет сверлить, следить за этим человеком. Если вы забыли в туалете выключить лампочку, они выключат после вас. Посмотрят, что вы тапочки так не поставили. Посмотрят, как вы выдавили тюбик пасты, если вы пастой будете пользоваться. Это будет полный контроль, и это будет ужасное напряжение. И вы не захотите пользоваться этими благами. Вот почему Павел говорит: будь полезным. Твое прощение, оно должно быть как камень, брошенный в воду, разойтись во многих и во многих и во многих сферах. Эмоционально ты радостный, ты успокаиваешь. Помните, в самом начале, тобою, брат, успокоены сердца. И Павел говорит: я хочу, чтобы ты сейчас успокоил мое сердце. Приготовь помещение. Я к тебе иду. Павел уверен был, что он придет. И, возможно, он пришел. И вот, на мой взгляд, финал этого послания, где заканчивается, на первый взгляд, может быть, примитивное, дежурное приветствие Павла, когда он перечисляет тех, кто рядом с ним. Но я думаю, что это финальный такой красивый аккорд этого письма. Быть полезным духовно. Вот он перечисляет: приветствую тебя, Епафраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Посмотрите, кроме Тимофея, с которым он начал послание, он говорит: эти люди, которых ты знаешь и передают тебе привет, они в курсе дела, что происходит. И они наблюдают за тобой. И они хотят знать, как решишь ты вопрос прощения. Как решишь ты вопрос принятия человека, который не заслуживает ничего, кроме наказания и осуждения. Посмотрите на текст. Что необычного в этом перечне? Какие имена у вас вызывают, по крайней мере, вот мысли, чтобы о них поговорить? Епафраз, например, если с него начать. Большинство толкователей, комментаторов Библии говорят, что это был пастор Колосской церкви. Марк. Марк. Я не знаю, но я заметил очень ярко Марка в этом списке. Вы ощущаете здесь что-то похожее между Павлом и Марком, между Филимоном и Анисимом? А? Между Павлом и Марком однажды была серьезная ссора, конфликт. Однажды Павел заметил, что Марк непригоден для служения. Я поддерживаю Павла. Если взять начало истории, вернуться к 13 главе, чуть-чуть вернуться к более шире контексту, 12 глава, где Марк оказывается в команде с Павлом и Варнавой, но церковь не посылала Марка. Благословение было над Павлом и Варнавой. Это была личная инициатива Варнавы. Он очень мудрый, он молодец. Он взял в команду человека, которого хотел практически научить и показать ему, что такое христианское служение. И мы знаем, что на полпути Марк сошел с дистанции. Он вернулся домой. Много может быть измышлений, почему он вернулся домой. Но судя по тому, что Павел его не захотел брать в следующий раз, он заметил в нем маловерие, малодушие, слабость, страх. И то, что можно было бы назвать этим словом в данном эпизоде, это бесполезность. Марк не оказался верным. И потом у нас теряется отношение Павла и Марка. Варнава берет Марка с собой. Варнава не опустил руки. Посмотрите, вот то, что мы говорили, было доверие к этому человеку. Появилось две команды. Я не буду в подробностях все это пересказывать, но я хочу, чтобы вы увидели, почему Марк здесь оказался и Павел его сюда вписал. Он бы мог просто написать: «Целуем тебя, обнимаем тебя, Тимофей и Павел». Все. Но, находясь в отношениях с Варнавой, Марк медленно, но уверенно преображался в своем характере. Он взрослел. И он понимал, Павел был прав, это дело Божье. Я не могу, иду, не иду, хочу, не хочу, делаю, не делаю. Это дело Божье. Либо я начинаю это делать в вопросе призвания, в вопросе посвящения, в вопросе любви, жертвенности, многих других аспектов. Что бы я ни делал, я должен это делать. И это сработало в жизни Марка. Потом он оказывается в контексте влияния апостола Петра. Потом, что мы знаем о Марке? Пишет Евангелие. Потрясающий Божий шедевр, когда он с этого робкого парня сделал великую жемчужину для церкви. И он был, возможно, тем человеком, говорят, что Евангелие от Марка, скорее всего, это Евангелие Петра, где Петр, влияя на Марка, рассказывал ему много деталей относительно жизни Христа, которых Марк и не знал. Но это предположение. Каким образом Марк оказывается с Павлом? Марк стал известен. И уже до самого последнего дня, когда Павел во второй раз сидел в заключении и ожидал своей казни, он говорит: «Я хочу, чтобы Марк пришел». И он был полезен. Филимон, посмотри, кто в моей команде. Я простил Марка. Я принял Марка. Он мой брат во Христе. Он мой друг. Он мой соучастник в служении. Это тот, кто полезен, кто годен, кто важен для того, чтобы быть здесь. Еще один человек, который потом оказался негоден. Кто в этом списке? Димас. Димас. Здесь еще в этом перечне Димас назван первым или первым перед Лукой. А уже если мы будем читать послание Колоссянам, мы увидим, что Димас последним назван. Возможно, он, еще находясь в команде, уже стал проявлять какие-то знаки неуверенности, и Павел замечал. И потом он говорит, что Димас возлюбил нынешний век и ушел в Фессалонику. Возлюбил нынешний век – это как раз-таки свидетельствует о том, что он неверующий. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И он возлюбил этот мир. Мы тоже можем догадываться, по какой причине Димас оставил Павла, оставил команду, оставил служение. Возможно, грядущие гонения или какие-то трудности, или эпидемии, или все что угодно, когда человек не захотел рисковать своим здоровьем, экономическим положением, чем угодно. И он сошел с дистанции. Не знаю, как вы, но вот как Дух Святой распорядился и побуждает вот эту вот красоту, полноту той картинки прощения даже в таких деталях, как начало приветствия и концовка письма, передача приветов от братьев, которые указывают Филимону: «Филимон, братья наблюдают за тобой, посмотри, кто в этом списке». Не все так просто, не все так гладко. Будут трудности, они есть, были и будут трудности. Но, 25 стих, «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим». Я знаю, что сами по себе вы не справитесь. В нас нет силы. Рядом с нами трудные люди. Рядом с нами трудные обстоятельства. И мы не можем прощать просто так, легко, быстро, постоянно, целостно, полностью, эмоционально. Мы не можем. Вот что вам нужно, и вот как вы сможете. По благодати. Источник этой благодати – наш Господь Иисус Христос. Друзья, это очень потрясающее письмо, которое наглядно показывает нам о ценности прощения. Христианин, который не прощает, скорее всего, не христианин, потому что он сам не пережил полноту, глубину, радость прощения от Господа Иисуса Христа. Но христианин, у которого есть основания для прощения, он будет прощать, он может прощать, и он знает, зачем прощать, в чем ценность прощения. И все во всем – это благодать нашего Господа Иисуса Христа. Если вы не прощены Христом, время, что вы покаялись, и Христос простил все ваши грехи, прошлое, настоящее и будущее, чтобы Он дал вам полную благодать своего принятия. Если вы прощены, учитесь прощать на основании, по крайней мере, этого отрывка. Учитесь прощать с любовью во имя Христа. Прощайте с радостью. Создавайте эту полезность эмоциональную. Будьте доступными материально. Будьте полезными духовно, чтобы та прекрасная атмосфера братской любви, она просто переполняла церковь. Я думаю, что здесь можно остановиться, поклониться Господу нашему, поблагодарить Его за славный пример Его дивного труда, работы в церкви с сердцами детей Божьих, чтобы мы это практиковали во славу Божию. Давайте помолимся. Мы благодарны Тебе, наш Небесный Отец, за милость, которую Ты даруешь нашим сердцам. Самое серьезное напряжение, которое мы когда-либо испытывали, это Твой гнев против наших грехов. До определенного момента мы даже не понимали, что за проблема преследует нас, какой меч висит над нашей головой, какое пламя ада было под нашими ногами. Тогда, когда Ты вошел в нашу жизнь и обнажил наши сердца, мы увидели порочность свою, негодность свою пред лицом Твоим. Нам нужна была защита, прощение, милость и избавление, которое мы нашли в Иисусе Христе. Господи, мы благодарим Тебя за это дивное Евангелие, что Ты, не требуя от нас ничего, Сам все сделал, чтобы понести наши беззакония и грехи. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты примирил нас с Отцом своей славной святой жертвой. Твои заслуги, Твоя славная чистая жизнь, Твое дивное учение, Твоя любовь к Отцу, послушание Слову Отца стало причиной Твоих заслуг в нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем в деталях видеть, как простые люди в церкви испытывали что-то подобное, когда, подобно нам, могут испытывать переживания в отношениях. У каждого из нас своя история, свои взаимоотношения с кем-либо. Но все мы одинаково ощущаем несправедливость, когда огорчают, обижают, наносят какую-то скорбь, боль, убытки какие-то. И Ты призываешь, чтобы мы прощали. Мы прощали, подобно как Ты простил нас, чтобы мы прощали так, как Ты хочешь, чтобы мы прощали. И для той цели, которую Ты хочешь, чтобы мы прощали. Благодарим Тебя, Боже, за это коротенькое письмо из рук Павла, которое попало к Филимону, когда между ним и его слугой произошел этот конфликт, и мы видели шаг за шагом, как Ты работаешь с сердцем Филимона, с этим человеком, которому, возможно, было очень трудно простить. Но у Тебя нашлись аргументы для того, чтобы он увидел свое сердце, что оно способно прощать, что он может прощать и что он должен прощать. Научи нас этому. Дай нам быть подобными Павлу, который смог простить Марка. Дай нам быть подобными Варнаве, чтобы мы были способны поднимать тех, кто упал или ошибся. Дай нам быть подобными Филимону, которые переживают очень какие-то глубокие трудности. Но в конце концов, под силой и влиянием Твоей благодати, благодатью Христовой, способны прощать. И эта полезность, которая будет живительным бальзамом для церкви, прежде всего для самого сердца, потом для церкви и для славы Твоей. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты простил нас, церковь Твою, чтобы в этот период, когда церковь без исключения находится под давлением этих проблем и событий, мы могли взглянуть в свои сердца и во взаимоотношения с Тобою. Будь милостив к нам, исцели нас, исцели наш город, помилуй народ Твой, людей, которые живут беспечно, которые переполнены были гордыней, которые переполнены были самодостаточно, похвальбой, независимостью, нежеланием никому и ничему подчиняться. Пусть этот период многих приведет к покаянию. У Тебя много целей, Отец. У Тебя много ресурсов для того, чтобы это сделать. Пусть Твоя церковь в этот период будет чуткой церковью к нуждам общества, к нуждам друг друга. Пусть в этот период церковь Твоя по-прежнему взирает на славу Твою. Ты обещал и сказал, что я с вами во все дни до скончания века. И были периоды, когда церкви испытывали что-то подобное. И будут еще периоды, когда испытают более тяжкие события. Дай нам всегда взирать на Тебя, на Бога Всепрощающего, милостивого, доброго, долготерпеливого и любящего во Христе. Благодарность Тебе за этот день, за здоровье физическое и духовное, которое Ты нам посылаешь. Снова хочу просить Тебя, наших братьев и сестер, которые физически сейчас болеют. Просим, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты благословил, послал Твое выздоровление. Те, кто здоровы, Господи, защити, пожалуйста, от болезни. Мы просим Твоего благословения на следующий день, на дни следующей недели. Пусть слава Твоя наполняет нас, и наши сердца да будут преклонены пред Тобою со способностью прощать друг друга во имя Христа и для славы Христа. Аминь.